Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о второй неделе Великого Поста. Вот я понимаю, что мы сосредоточены на именно великопостных смыслах, но все-таки календарь остается календарем, и он тоже нам подкидывает темы для размышлений хотя бы. Вот на наступающей неделе у нас будет память обретения мощей блаженной Матроны Московской 8 марта и первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи 9 марта. Мне кажется, что вот это особая тема, которая касается обретения мощей. Очень много в наших святцах и в житиях святых сюжетов, связанных именно не столько с жизнеописанием того или другого святого, а именно с обретением его, ну, говоря светским языком, останков. Почему это такая важная тема, что эти воспоминания выносятся церковью даже в отдельные праздники?
Ну, во-первых, здесь есть свое очень важное богословие. Если мы сейчас говорим не о народном почитании, а именно о богословии, тем более, что неделя торжества православия, победа над иконоборчеством, тоже из этой же серии, и часто этот праздник, я сейчас говорю про торжество православия, политизируют, представляя себе как некое противостояние там, одной династии, другой, или как там, в интересах более мирного сосуществования с исламом. Но надо четко понимать, что даже глядя на нашу современную жизнь, наша икона почитания, ну, как всегда, да, любое добро, его можно не только делать, но можно причинять людям. И любое правильное отношение, любое добро можно, и можно злоупотребить во зло. Его можно понять неправильно. Да? Желание физически прикоснуться к святыне, желание дотронуться, желание увидеть глазами часто в исторической церкви перерастает в какое-то самое настоящее идолопоклонство. Да? И мы знаем из истории, что люди там соскребали краску с иконы, там, пытались раздобыть частичку мощей святого для того, чтобы там растереть ее там, в порошок и тоже каким-то образом вот, использовать. То есть такое вот совершенно магическое отношение. Но напомню, я вот обещал сказать о богословском смысле, я о нем, собственно, и хочу сказать. Дело в том, что в отличие от всевозможных гностических учений, которые тяготеют вообще, особенно восточное религиозное такое восприятие, где тело рассматривается как темница души, от которой необходимо освободиться. Дух должен воспарить в империи, а тело, оно должно, вот грешное тело должно разложиться, и вообще оно вот, все телесное, оно является творением некоего злого бога. Это я такую гностические теории излагаю вам. Они, в общем, все одинаковые. Вот они из этой самой оперы. Кстати, современные движения всяких этих борцов за экологию, оно очень тоже попахивает гностицизмом, такой нелюбовью к телесности и одновременно разгулом всевозможных извращений. Это вот в историческом гностицизме тоже все прямо вот таким образом присутствовало. Так вот, положительное православное учение состоит в том, что личность человека, а напомню, что эти слова «личность» или по-гречески «ипостась», они прозвучали еще на Первом Вселенском соборе. Потом они были развиты на, особо развиты на Четвертом Вселенском соборе, знаменитый Халкидонский догмат и, собственно, догмат об иконопочитании поставил такой жирный восклицательный знак на этом учении о том, что мы говорим и утверждаем, что личность божественная или личность человеческая, она, вот вспомним замечательный тропарь Великой Субботы, который читается перед началом каждой литургии, касающийся смерти Господа нашего Иисуса Христа. «Во гробе плотские, в аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси Христе, с Отцем и Духом вся исполнение неописанное». Когда Христос умер, душа его человеческая разделилась от тела, тело лежало во гробе, душа спустилась в ад. А где был сам Христос, Бог? Где был Бог? И вот этот тропарь утверждает нам, что он был везде. Он был и с телом, он был и с душой, он был и с отцом на престоле, он все собой исполнил. Вот и наша человеческая личность, когда мы, например, умираем, она, душа разлучается от тела. Вот я знаю, что я когда-нибудь умру. Причем, скорее всего, достаточно скоро, по историческим меркам, не успеем глазом моргнуть, а отца Максима уже на этом свете не останется. Душа моя разлучится от тела, и душа моя пойдет на Божий суд, тело мое пойдет в землю, я надеюсь, не в крематорий, а в какую-нибудь такую вполне приличную могилу, и меня будут, его будут есть червяки. А где буду я? Где будет моя личность? Вот церковь учит, что она будет не только с душой. Моя личность будет с душой и с телом. И поэтому, когда мы обретаем, например, останки того или иного святого, то мы говорим, что этот святой, есть даже такое православное учение, мощами почивает, например, в таком-то месте, в таком-то храме, в таком-то монастыре, что его личность не разлучается с его телом. И поэтому на этом, собственно, основано учение о почитании святых мощей. И поэтому так важно, что когда мы обретаем мощи, святой реально оказывается к нам ближе. Мы можем к нему реально прикоснуться, мы можем его облобызать. Хотя такая вот для постороннего наблюдателя, ну, какая-то странная вообще история. Лежит покойник, люди к нему прикладываются зачем-то, счастливо отходят. Вот, ну, что это за ерунда какая-то, да? А это то же самое, что вот в том догмате иконопочитания, который был принят на Седьмом Вселенском соборе, который утверждает торжество православия, что мы, взирая на образ, восходим к первообразу, поклоняемся не образу, поклоняемся первообразу, изображенному на иконе. Так и здесь, вот если мы говорим об обретении мощей блаженной Матроны или обретении главы Иоанна Предтечи. То есть, вот представьте себе, да, что мы вот люди нашли, обрели и получили возможность прикоснуться к мощам блаженной Матроны. Что это значит? А значит, они получили возможность прикоснуться к самой блаженной Матроне. Они получили возможность получить ее благословение. Я уж не говорю там поговорить с ней. Да, вот люди приходят в храм, например. Я, как священник, стою в храме где-нибудь при входе. Люди ко мне подходят и говорят: «Благословите, батюшка!» Ручки складывают вот так, крест-накрест. «Благословите, батюшка!» И я их, как священник, просто благословляю. И они счастливые, потому что они получили священническое благословение, идут себе там по своим делам радостные, что теперь Господь с ними. А теперь представьте себе, что вы можете в любой момент прийти в московский Покровский монастырь и получить благословение блаженной старицы Матроны.
То есть, когда было ее стихийное народное почитание, когда она была похоронена на Даниловском кладбище, это не то.
Почему не то? А я туда и ездил. Как бы мы все равно... Вот, как понимаете, православие, оно удивительным образом соблюдает эту тонкую грань, потому что как только мы скажем, что чем ближе физически мы находимся к останкам святого, тем больше благодать, мы сразу впадем в ересь. Так сказать нельзя. Но при этом оказаться ближе к святому нам все-таки хочется. Понятно, что вот мы сейчас с вами, сидя в студии, можем обратиться к преподобному Сергию Радонежскому. Преподобный отче наш Сергий, спаси, помоги, исцели нас. Дорогие радиослушатели, давайте вместе вздохнем и помолимся преподобному Сергию. Перекрестимся и скажем: преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас, и наша молитва будет услышана. Я очень надеюсь, я в это верю. Но при этом все равно у меня есть потребность хотя бы раз в год бывать в лавре преподобного Сергия и прикоснуться к его святым мощам, а люди ездят за 3-9 земель тоже для того, чтобы по-настоящему оказаться ближе к нему. И их молитвы бывают услышаны. можно ли сказать на 3 килограмма лучше или там на 3 децибела громче благодать исходит в непосредственной близости от мощей, чем если вы находитесь далеко? Нет, нельзя. Подчеркиваю, здесь мы можем впасть в ересь, вот, которую можно назвать ересью энергетизма. Вот. Но наше состояние при приближении к святому, наша радость... Вот, Марин, мы с вами встречались последний раз, вот когда сегодня встретились, вспомнили, что мы встречались еще аж до Рождества последний раз. И, честно говоря, я про вас вспоминал несколько раз. И радовался, что в моей жизни есть такой замечательный человек, с которым мы не так часто, но регулярно встречаемся, имеем возможность обняться, поделиться своими соображениями. Но вот когда я вас сегодня увидел, моя радость была гораздо больше, чем когда я просто о вас вспоминал. Очень надеюсь, что это взаимно.
Да, конечно.
Вот. И то же самое происходит, когда мы оказываемся рядом, например, с мощами или с чудотворной иконой. Наша радость и ответное чувство, которое мы имеем возможность прямо здесь, у мощей, испытать как ответное действие благодати, она, конечно, переполняет нас. Вот хотел сказать, по-другому действовать не буду. Это будет, опять-таки, уже ересью. Не то, что она по-другому действует. Мы изменяемся в присутствии святого, в присутствии, например, мощей святого, в присутствии его чудотворной иконы. Так же, как мы изменяемся в присутствии друг друга. Мы можем скучать друг по другу. Я вот сейчас думаю, а по кому я сейчас скучаю? Вот по жене своей любимой тоже скучаю. Но вот когда приеду сегодня вечером, дай бог, домой, у меня будет гораздо больше радости, чем то, что я сейчас просто по ней здесь скучаю, об этом вспоминаю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Но поскольку вот следующая неделя, она такая уже совсем постовая, я думаю, что логично вспомнить, помимо литургии прежде священных даров, и другие великопостные службы, которые как раз вот, кроме как Великим постом, или никогда не служатся, или служатся крайне редко. Но прежде всего мне хочется вспомнить о такой службе, позаимствованной, что ли, из обихода западных христиан. Это служба пассия. Это служба, которая посвящена страстям Христовым, и совершается она 4 раза в год. Причем на первом последовании прочитываются 26 и 27 главы Евангелия от Матфея, на втором 14 и 15 главы Евангелия от Марка, на третьем 22 и 23 главы Евангелия от Луки, и на четвертом 18 и 19 главы Евангелия от Иоанна. Все это очень красиво, служба служится так... По традиции все стоят с зажженными свечами, все вот настраивает на такой очень торжественный лад. Что это за служба и как она оказалась в обиходе Русской Православной Церкви?
Ну, вообще, если честно, вопрос не совсем ко мне, поскольку я не могу сказать, когда я последний раз принимал участие в этой службе. Возможно, никогда. Действительно, служба эта не уставная, служится она в воскресенье вечером. Это, по сути дела, акафист страстям Христовым, плюс те отрывки из Евангелия о страстях Христовых, которые вы назвали. Весь ее богослужебный смысл – это напоминание о том смысле, который вообще несет в себе Великий пост, что это путь к страстной неделе. Пожалуй, это все, что я могу на эту тему сказать. Я думаю, что в одной из следующих передач, а у нас еще 4 этих самых недели, тот из священников, который придет к вам в гости, служит у себя пассию и сможет более подробно об этом рассказать. В нашем храме она не служится.
Ну, что касается соборования, она наверняка служится у вас.
Соборование, ну что вы, это как же без соборования? Люди жаждут соборования, они ждут, и тут нам никак не увернуться, как бы мы ни хотели этого. Дело в том, что да, действительно, по традиции, традиция это тоже такая недавняя, Дело в том, что соборование – это таинство, установленное церковью для исцеления от болезней. Болеет ли кто из вас, говорит нам апостол Иаков, да призовет пресвитера церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и ащи грехи будет сотворил, отпустится ему». Вот на основании этих слов апостола Иакова, которые тоже читаются на соборовании, болящие прибегают к этому таинству, приглашая домой собор священников. Таинство это называется елеоосвящение, то есть освящение елея, или соборование, поскольку положено его совершать собором из семи, если имеется столько, ну или сколько имеется, священников. По традиции собора Московского Кремля начала 20 века, когда впервые это таинство было совершено не над конкретным болящим, а вот так вот над собравшимися, молящимися, это была архиерейская обязательно служба, вот, и такие болящие или не очень, или не совсем, с разной степенью болящести, они собирались для того, чтобы вот так вот пособороваться, а дальше с молниеносной скоростью, как только эта практика возникла в одном храме, она распространилась на всю Русскую Православную Церковь, когда постами обычно... Великим постом в некоторых храмах, еще и остальными постами, и Петровским, Рождественским, и Успенским, во внебогослужебное время, например, у нас в храме это, как правило, вечер воскресенья, то есть вот в некоторых храмах служится пассия, а у нас по воскресеньям вечером совершается соборование. Люди приходят в храм для того, чтобы от своих всяких болячек, которые, как это, знаете, говорят, если после 40 ты проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты умер. Болячки есть у всех, люди приходят просить у Бога помощи, исцеления от тех хронических или острых, только, знаете, с гриппом, ОРВИ и ковидом не приходите, пожалуйста, чтобы не заражать всех остальных, а так вот со всякими прочими болячками незаразными. Милости просим, во многих храмах, да практически в каждом храме подобное таинство совершается для того, чтобы мы могли получить исцеление.
Но есть еще один такой смысловой нюанс, связанный с таинством соборования. Его на протяжении веков совершали перед умирающими. И, ну, как-то в общем сознании умирающий, как правило, все-таки на одре болезни. То есть он не очень в себе и не очень может сосредоточиться и поисповедоваться. Поэтому в таинстве или освящения, в таинстве соборования прощаются неисповеданные грехи, то есть те, о которых человек забыл.
Ну, это все-таки не... Я многократно слышал об этом, естественно, и даже бывало мог сам об этом сказать. Но какого-то вот прям положительного литургического учения об этом все-таки в церкви нету. Да, есть, соответственно, католическая традиция, и вслед за ним мы знаем, что у нас на Украине больше в западных областях, но и чем к востоку, тем меньше, но и у нас такие отголоски бывали. Но это чисто католическая вещь, что соборование – это предсмертное напутствование. Вот человек умирает, и приглашают священника, чтобы тот его пособоровал перед смертью. Это не православное учение. Хотя многие, вот далекие достаточно от церкви люди, когда родные и близкие хотят пригласить священника, я регулярно с этим сталкиваюсь, вот даже приходишь уже, бывает, и мне в первую очередь какая-нибудь эта бабушка говорит: «Я еще не умираю, батюшка, вот вас вообще зря позвали, я пока еще не собираюсь умирать, что вот вообще священника позвали, особенно если пособороваться, все, значит, я уже помираю». Ничего подобного. Соборование – это не предсмертное напутствование. Действительно, тяжело болящих соборуют, и некоторые из них потом умирают. Ну, собственно, так бывает, да. К соборованию вообще очень разное в народе отношение. Если вот говорить так вот в среднем по больнице, есть люди, которые очень любят собороваться. Вот их хлебом не корми, они бы ходили, если бы им не говорили, что собороваться нужно раз в год, не чаще, если вы здоровы в целом. Вот. Вообще-то учение о соборовании говорит нам о том, что в одной болезни собороваться можно один раз. и о том, что если ты не слишком сильно болен, а есть какая-то хроника, то все-таки раз в год чаще не нужно. Но есть люди, которые прям стремятся, их хлебом не корми, действительно, дай пособороваться, и бесполезно. Вот каждую неделю, и, наверное, вот у нас, допустим, соборование совершается в храме там 5 раз или 6 великим постом. Вот все 6 раз этот человек придет, и ты его не оттащишь и не отговоришь, он будет собороваться. Есть другая категория людей, которые относятся к соборованию все-таки, ну, я же не слишком болен. Ну, чего я вот пойду собороваться? Что вот буду действительно неизлечимо болен, когда человеческие врачебные средства будут бессильны. Вот тогда я пособоруюсь. Или будет у меня какая-нибудь непонятная болячка, когда вот диагноз врачи никак поставить не могут, и вот все тянется, это какая-то бодяга, и мне прям плохо, или еще что-нибудь, вот что-то такое. Вот тогда я пойду пособоруюсь. Я не хочу сказать, что первое или второе отношение правильное или неправильное, но я просто констатирую тот факт, что отношения есть разные. И некоторые люди, вот я бывал свидетелем, одна прихожанка к другой подходит: ты уже пособоровалась? Вторая говорит: а зачем? Ну как зачем? Надо же пособор... Опять же, непрощенные грехи, в смысле, забытые грехи. Ну, вот если все-таки подходить к этому богословски, на каждой исповеди, когда мы подходим к исповеди, священник читает молитву о том, что нам прощаются все грехи. Никаких грехов помимо исповеди, в смысле, нет таких грехов, которые не простились бы нам, вот, которые бы священник о чем не прочитал бы молитву о прощении на исповеди. Поэтому этого вполне достаточно. Другой вопрос, что даже, например, человек умер, вот он лежит в гробе, и священник читает над ним молитву. И в этой молитве тоже есть слова, что «аще клятву отца своего или матери своего, да я нося, или своему проклятию подпади, или иными некими грехи, яко человек связася, но от всех сих сердцем сокрушенным покаяся, от тех всех вины и юзы, да разрешит его, или каще забвению предаде, и та да простит ему человек, любя ради своего». То есть вот когда человек отпевают и читают на нем разрешительную молитву, тоже священник молится о том, чтобы Господь простил ему грехи и исповеданные, и неисповеданные, которые он по забывчивости мог как бы не исповедовать. Но все равно, собственно, само прощение грехов – это не магическое действие. Вот батюшка прочитал молитву. Кстати, вот именно на этом основано и такое не совсем, так, точнее, совсем неправильное учение. Вот я поисповедовался в том, что я чревоугодничал, а в том, что я сребролюбив, я пока не каюсь. Вот как сумею что-то с этим сделать, тогда приду и в этом поисповедуюсь. Так нельзя. Невозможно получить прощение в одном грехе и не получить прощение в другом грехе, потому что прощение грехов – это не просто вычеркивание нашего греха из какого-то списка там на небесах или по чаянию в каких-то бесовских книгах, которые там они якобы разгибают на мытарствах и оттуда их читают. Прощение грехов – это соединение нас с Богом. И либо мы соединяемся с Богом, и тогда мы прощены, либо мы с Ним не соединяемся. Неисповеданный грех, сознательно неисповеданный грех, он, помните, как там, опять-таки, в напутствии, которое священник читает перед исповедью: «Аще, что скрыешь от меня, сугубый грех имаши». То есть, понятно, что все назвать мы не можем, но сознательное скрывание, нежелание бороться с тем или иным грехом приводит к непрощению грехов в целом. Не то, что какого-то конкретного греха, а в целом. Поэтому все-таки рассматривать соборование как специальное таинство, в котором прощаются неисповеданные забытые грехи, я бы не стал. Больше того, что такое прощение грехов? Прощение грехов, как я уже сказал, это соединение нас с Богом. Я сегодня уже приводил эти слова апостола Павла: «Не я живу, но живет во мне Христос». Весь Великий пост – это путь к обновлению нашего крещения, обновлению нашего духовного рождения. Весь путь к чаянию воскресения мертвых и к его небесному царствованию вместе с ним и в нем. И поэтому не будем этот замечательный, чудесный, исполненный любви и благодати путь разменивать на какие-то магические представления.
Большое спасибо за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу Поститесь постом приятным. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».